Рассказ о калифе Аисте. Багдадский калиф Хасид благодушествовал однажды под вечер у себя на диване. Он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий, и теперь, после дремы, казался весьма в духе. Он курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток с довольным видом, поглаживал бороду. Словом, ясно было, что калиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал сговорчивее, мягче и милостивее всего. Потому-то его великий визир Мансур являлся к нему ежедневно об эту пору. Тут же он пришел, но был готов против своего вдохновения очень озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес: «Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь?» Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил: «Господин мой, озабоченный ли у меня вид, я не знаю. Но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что у меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег». Калиф, которому давно хотелось что-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком. Вскоре раб вернулся с разносчиком. То был толстый человек, очень смуглый лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларь, вмещавший всевозможные товары, жемчуга и кольца, богато оправленные пистолеты, чаши и гребни. Калиф со своим визирем пересмотрели все, и калиф купил в конце концов для себя и для Мансура красивые пистолеты, а для жены визира – гребень. Когда разносчик собрался уже запирать ларь, калиф заметил в нем еще ящичек и спросил, нет ли там товаров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со странными письменами, которых не могли разобрать ни калиф, ни Мансур. «Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке», — сказал разносчик. «Я не знаю, что в них содержится. Вам я уступлю их за самую низкую цену. Мне ведь они ни к чему». Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика. Однако калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог разобрать ее. «Милостивый господин и повелитель», — ответил визирь, — «при большой мечети проживает человек, которого зовут Премудрый Селим. Он знает все языки. Вели позвать его. Может быть, он поймет эти таинственные начертания». Премудрый Селим вскоре был приведен. «Селим», — обратился к нему калиф, — «Селим, говорят, ты большой мудрец. Взгляни в эту рукопись. Разберешь ее или нет? Если разберешь, то получишь от меня новую праздничную одежду. А не разберешь, то получишь дюжину пощечин и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря зовешься премудрым». Селим поклонился и сказал: «Да будет воля твоя, господин мой». Долго разглядывал он рукопись и вдруг скричал: «Пусть меня повесят, если это не по латыни, о господин мой. Скажи же, что там написано», — приказал калиф, — «раз это по латыни». Селим принялся переводить. «Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его премудрость. Кто понюхает порошок из этой коробочки и при этом произнесет мутабор, тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и пронесет то же слово. Однако, будучи превращенным, остерегайтесь смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем». Когда премудрый Селим кончил читать, восторгу калифа не было пределов. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его. Затем калиф обратился к своему визиру. «Вот уж поистине удачная покупка, Мансур. До чего весело будет стать зверем. Завтра с утра приходи ко мне, мы вместе отправимся в поле, понюхаем маленькую толику из твоей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, и в лесу, и в поле». На следующее утро не успел калиф Хасид позавтракать и одеться, как уже, исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке. Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком и, приказав свите не сопровождать его, вдвоем с великим визирем пустился в путь. Они пошли сперва по обширным садам калифа. Но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пройти к пруду, где частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов, привлекших его внимание величавостью повадок и неустанной трескотней. Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал взад и вперед, отыскивая лягушек, что-то треща себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летящего к тому же месту. Готов бороду свою «Закладывать, милостивый господин мой, — сказал великий визирь, — что эти две длинноножки поведут нас между собой переинтереснейший разговор. Что, если нам обратиться в аистов?» «Умно придумано, — ответил калиф, — но сперва надо еще раз припомнить, как опять стать людьми. Правильно, три раза поклониться на восток и произнести мутабор. Тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только, Боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибли». Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из-за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул тоже, и оба вскричали мутабор. И сейчас же ноги у них съежились и стали тонкими и красными, красивые топли калифа и его спутника стали неуклюжими, а истинными лапами. Руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной, борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями. «Не дурной у вас клюв, господин великий визирь», — произнес едва отправившись от уземления калиф. «Клянусь бородой пророка, ничего подобного я в жизни не видел». «Покорнейше благодарю», — отвечал великий визирь, кланяясь, «но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Однако не угодно ли вам пойти послушать наших сотоварищей и узнать на самом деле, разумеем ли мы по аистиному?» Тем временем второй аист успел спуститься на землю, он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба новоявленных аиста поспешили поближе к изумлению своему услыхали следующий разговор. «Доброе утро, госпожа Долгонок! Чуть свет уже на лугу? Благодарствую, дедушечка-трещотка, я промыслила себе какой-то завтрак, не угодно ли четвертушечку ящерки или лягушачий филейчик? Чувствительно благодарна, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита, я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости, мне придется танцевать перед ними, вот я и хочу немножко поупражняться на досуге». И юная аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительные коленца. Калиф и Мансур изумленно глядели ей вслед, но когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не смогли сдержаться, и из их клювов вырвался неудержимый хохот, от которого они не скоро отдышались. Калиф первый овладел собой. «Такой потехи ни за какие деньги не купишь», — вскричал он. «Жаль, что глупые твари испугались нашего смешка, а не то бы они, наверное, еще запели». Но тут великому визирю пришло на ум, что смеяться во время превращения не дозволено. Он поделился своими страхами с калифом. «Клянусь Меккой и Мединой, плохая была бы потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово. У меня оно что-то не получается. Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести му-му-му». Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли. Но, увы, волшебное слово выскользнуло у них из памяти. И сколько ни кланялся калиф, сколько его визирь не выкрикивал перед ним с тоской му-му-му, слово исчезло, и бедняга Хасид вместе со своим визирем как были, так и остались аистами. Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. Аистиное обличье сбросить они не могли, в город вернуться, чтобы назвать себя, тоже не могли. Кто бы поверил аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калиф аиста? Так они бродили много дней, скудно питаясь злаками, которые им нелегко было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не внушали им аппетита, они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. Единственной их отрадой в бедственном положении была способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит. В первые дни они замечали на улицах великую тревогу и печаль, но приблизительно на четвертый день после своего превращения сидели на дворце калифа, как вдруг увидели внизу на улице пышное шествие. Звучали трубы и барабаны, на разукрашенном коне сидел садник в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой. Пол Багдада бежала ему навслед, и все кричали: «Слава Мицре, победителю Багдада!» Аисты на крыше дворца переглянулись между собой, и калиф Хасид произнес: «Догадываешься теперь, от чего я заколдован? Этот самый Мицра, сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в недобрый час поклялся жестоко отомстить мне. Надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед, мы отправимся к гробу пророка. Быть может, волшебство рассеется в святых местах». Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины, но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало сноровки. «Господин мой», — простонал часа через два великий визирь, — «с нашего разрешения мочи моей больше нет, вы летите слишком быстро, и вечер уже спускается, нам следует подыскать себе прибежище на ночь». Хасид взял мольбе своего слуги. Внизу в долине он как раз заметил руины, которые, по-видимому, могли дать им приют. И они полетели туда. Развалины, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны высились над грудами камня, многочисленные покои, достаточно сохранившиеся, свидетельствовали о былом величии здания. Хасид со своим спутником бродили по галереям в поисках сухого местечка. Внезапно Аист Мансур остановился. «Господин мой и повелитель», — пролепетал он чуть слышно, хотя великому визирю, а тем паче Аисту, нелепо бояться привидений. «Однако меня берет жуть, ибо тут, рядом, что-то явственно вздыхает и стенает». Теперь остановился и калиф, и тоже отчислил, услышал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный. Полный надежды, он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны. Но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым неведомым опасностям. Но тщетно. У калифа и под оперением Аиста билось отважное сердце. Он вырвал... Была лишь притворена, и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге. В полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого оконца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хрипные стенания. Но увидев калифа и его визиря, который успел тем временем тоже пробраться сюда, сова подняла радостный крик. Грандиозно взмахнув с глаз слезу коричневым в крапинку крылом, она с изумлением калифа и его визиря вскричала по-человечьи на чистом арабском языке. «Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано». Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею, поставил тощие ноги в грациозную позицию и произнес: «Ночная сова, судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарку по несчастью, но, увы, ты тщетно надеешься, что мы несем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю». Ночная сова попросила рассказать ей все, и калиф принялся за рассказ, который нам уже известен. Когда калиф изложил сове свою историю, сова поблагодарила его и сказала: «Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. Мой отец – владыка Индии, я его единственная злосчастная дочь, зовусь Лузой. Тот самый волшебник Кашну, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня для своего сына Мицры, но отец мой, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличии. И когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду прохладительным напитком, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: «Оставайся тут уродом, презираемый даже зверями, до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой, даже в этом отвратительном облике. Такова моя месть тебе, твоему высокомерному отцу». С тех пор протекли долгие месяцы, одиноко и печально живу я отшельницей в этих развалинах, отринутая всем миром, мерзкая даже зверьям. Красоты природы недоступны мне, ибо я слепа днем, и лишь когда бледный свет месяца озаряет этой развалины, пелена спадает у меня с глаз. Сова кончила и опять отерла крылом глаза, ибо повесть ее страданий исторгла у нее новые слезы. Во время рассказа принцессы калиф погрузился в глубокое раздумье. «Либо я ничего не смыслю», — произнес он, — «либо между вашими несчастьями имеется тайная зависимость. Но где мне найти ключ к этой разгадке?» Сова отвечала ему: «О, господин мой, у меня тоже такое предчувствие. Ибо когда-то, до ранней юности, одна мудрая женщина предсказала мне, что большое счастье придет ко мне через аиста. И мне кажется, я знаю способ, как нам спастись». Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ. «Волшебник, принесший несчастье нам обоим, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои гнусные деяния. Быть может, на этот раз произнесет то слово, которое вы забыли». «О, бесценная принцесса!» — вскричал калиф. «Поведай же, когда он является и где-то зала». Сова помолчала минутку и затем произнесла: «Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание». «Говори же, говори!» — вскричал Хасид. «Приказывай, я готов на все. Дело в том, что и мне бы тоже хотелось освободиться, но это возможно лишь, если один из вас возьмет меня в жены». Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением, и калиф кивнул своему слуге, чтобы тот вышел с ним из комнаты. «Великий визирь», — произнес калиф за дверью, — «дельце не из приятных, но вы бы все-таки могли согласиться». «Ах так!» — возразил тот. «Чтобы жена Когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза. К тому же я старик, а вы человек молодой и холостой. Скорее, вам подобает жениться на молодой прекрасной принцессе». «То-то и есть», — вдохнул Калиф, печально опустив крылья. «Откуда ты знал, что она молодая и прекрасна? Это называется сделка вслепую». Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда Калиф увидел, что визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решил сам выполнить условия. Сова была весьма обрадована, она открыла им, что явились они в самое подходящее время. По всей вероятности, именно в эту ночь и состоится сборище волшебников. Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы провести их в той зале. Они долго шли по темной галерее, как пока навстречу из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной цвет. Посреди залы находился большой круглый стол, уставленный изысканными явствами. Вокруг всего стола тянулся диван, за которым сидело 8 человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последние его похождения, и он наряду с другими рассказал также историю калифа и его визиря. «Что же за слово ты им задал?» – спросил один из волшебников. «Очень трудное латинское слово. Мутабор». Услышав это через щель в стене, аисты прямо обезумели от счастья. Они помчались к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова не поспевала за ними. Выбравшись наружу, калиф прочувствованно произнес, обращаясь к сове: «Спасительница моей жизни и жизни моего друга, в знак вечной признательности за то, что ты сделала и спасла для нас, позволь мне быть твоим супругом». Вслед за тем он повернулся на восток, и трижды склонили оба аиста длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за горной гряды. «Мутабор!» — прокричали они мигом и обернулись людьми, и, преисполненные великой радости от вновь дарованной жизни, господин и слуга, плача и смеясь, бросились в объятия друг друга. Но каково было их изумление, когда они оглянулись. Прекрасная дама, пышно разодетая, стояла перед ними. Улыбаясь, протянула она руку калифу. «Разве вы не узнаете свою ночную сову?» — спросила она. «То в самом деле была она!» Калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье. Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия, и таким образом они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного повелителя. Тем живее возгорелся народный гнев против обманщика Мицры. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника вместе с сыном. Старика калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будущей собой, и велел его там повесить. Сын уже, ничего не смыслившего в колдовском искусстве отца, калиф предложил на выбор либо смерть, либо понюшку. Тогда тот избрал последнее. Великий визир поднес ему коробочку, он нюхнул хорошенько и по волшебному слову калифа превратился в аиста. Калиф приказал запереть его в железную клетку и поставить у себя в саду. Долго и радостно жил калиф Хасид. Самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визир. Они частенько вспоминали свои приключения в бытность аистами, а когда калифу случалось очень развеселиться, он снисходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, трещал, что-то размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и выкликал Муму. Госпожу калифшу и ее деток это представление всегда немало развлекало. Но если калиф чересчур долго трещал и кланялся, и кричал Муму, визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже калифше, о чем шел спор за дверью принцессы ночной совы.